Юлия Валерьевна Гуцол. Толстой. Читает Стас Кон. Эпиграф. Какое чудище! Постоянно бунтующий, восстающий против собственной природы, постоянно вызывающий сомнения в своей искренности, попеременно воплощающийся во все и вся. Он никогда не бывает более индивидуален, чем тогда, когда перестает быть самим собой, преисполненной гордыни в самоотречении, гордыни во всем вплоть до несогласия умереть просто, как все люди. Но какая жуть в этой последней борьбе? Это борьба титана против Бога, против судьбы. Андре Поль Гийом Жид. Высказывание Льва Николаевича Толстого. Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость. Писать надо только тогда, когда каждый раз, что обмакиваешь перо, оставляешь в чернильнице кусок мяса. Верь рассудку только тогда, когда убедишься, что никакая страсть не говорит в тебе. В бесстрастном состоянии рассудок руководит человеком. Но когда страсти обладают им, они руководят и его разумом, придавая только больше пагубной смелости в дурных поступках. Брак оправдывается и освящается только детьми, тем, что если мы не можем сами сделать всего того, чего хочет от нас Бог, то мы хоть через детей, воспитав их, можем послужить делу Божию. И потому брак, в котором супруги не хотят иметь детей, хуже прелюбодеяния и всякого разврата. Одно из самых удивительных заблуждений – заблуждение о том, что счастье человека в том, чтобы ничего не делать. Люди так уверены в этом, что даже раем вообразили себе такое место, в котором люди ничего не делают. Ленивый мозг есть любимое место пребывания – дьявола. Мы ценим время только тогда, когда его мало осталось, и, главное, рассчитываем на него тем больше, чем меньше его впереди. Прежде всего, про состояние после смерти нельзя сказать, что оно будет. Бессмертие не будет и не было, оно есть. Оно вне временных и пространственных форм. Людям, спрашивающим, что же будет после смерти, надо ответить то же, что было до рождения. Мы не знаем, не можем и не должны знать, что такое существование вне тела, слияние с Богом. И когда мне начинают рассказывать про это, хотя бы ко мне явился кто-нибудь с того света, я бы не поверил и сказал бы, что это не нужно. То же, что нужно, мы всегда чувствуем и, несомненно, знаем. Надо жить так, чтобы моя жизнь содействовала благу людей. Человека никогда не будут хвалить все. Если он хороший, дурные люди будут находить в нем дурное и будут или смеяться над ним, или осуждать его. Если он дурной, хорошие не будут одобрять его. Для того, чтобы все хвалили человека, ему надо перед добрыми притворяться добрым, а перед дурными – дурным. Но тогда и те, и другие угадают притворство, и те, и другие будут презирать его. Одно средство – быть добрым и не заботиться о мнении других, а награду за свою жизнь искать не во мнении людском, а в себе. Во мне начало жизни всего. Я знаю это не потому, что я изучал мир. а потому что я чувствую весь мир, живу всем миром. Только живу всем миром и чувствую его, сознавая свою ограниченность пространством и временем. Себя в пределах своего тела я чувствую вполне ясно. Других, одновременно и в одном месте живущих со мною людей, менее ясно. Еще менее ясно людей, отделенных от меня временем и пространством. Но все-таки не только знаю про них, но и чувствую их. Еще менее ясно чувствую животных. Еще менее ясно неодушевленные предметы. Но все это я не только знаю, но чувствую тем единым, дающим жизнь всему миру, началом. Все, что мы познаем или нашими пятью чувствами, то есть тем, что видим, слышим, ощупываем вещи, или тем, что переносимся в другие существа, живем их жизнью. Если бы мы познавали вещи только пятью чувствами, мир был бы нам совсем непонятен. То, что мы знаем о мире, мы знаем только потому, что мы можем посредством любви переноситься в другие существа и жить их жизнью. Люди телами своими разделены и не могут понимать друг друга. Любовью же они все соединены, и в этом великое благо. Важнее всех других то знание, которое может освещать жизнь и руководить ею. Усилие есть необходимое условие нравственного совершенствования. Только в своей душе находит человек силу для исполнения своего истинного назначения в мире. Все лучшие наши поступки достигаются не бурными внешними порывами, а, напротив, тихой внутренней работой над своей душой. Все двери в хорошие святые покои отворяются на себя и с усилием. Легко и без усилий, одним толчком, отворяются только двери в погибель. Только спокойнее, покорнее несите те условия жизни, в которых вас ставит судьба, и условия эти изменятся. Человеку не дано угадывать будущего, да это и не нужно ему, так как истинная жизнь всякого человека в настоящем. Помни, что если ты можешь сделать хорошее дело, оказать любовь кому-нибудь, то надо делать это сейчас, потому что пройдет случай, и не возвратиться. Не ждите от жизни ничего. Лучше того, что у вас есть теперь, и момента более серьезного и важного, чем тот, который вы теперь переживаете, не может быть, потому что он настоящий и один в вашей власти. Удивительное дело. Я знаю про себя, как я плох и глуп, а между тем меня считают гениальным человеком. Каковы же остальные люди? Богом велено всем людям одно дело — то, чтобы они любили друг друга. Делу этому надо учиться. А чтобы учиться этому делу, надо первое — не позволять себе думать дурное о ком бы то ни было. Второе — не говорить ни о ком дурного. И третье — не делать другому того, чего себе не хочешь. Кто научится этому, тот будет любить всех людей, какие бы они ни были, и узнает самую большую радость на свете — радость любви. Буду же всеми силами учиться этому. Человек, осознающий себя Богом, прав, потому что в нем есть Бог. Человек, осознающий себя свиньей, тоже прав, потому что в нем есть свинья. Но глубоко заблуждается тот, кто осознает свою свинью Богом. Интересные факты из жизни Льва Николаевича Толстого. Лев Толстой потерял мать, когда ему было 2 года, а отца в 9 лет. У Льва Толстого в детстве был свой собственный дворовый Ванюшка, подаренный ему тетушкой Пелагеи Ильиничной на 13-летие. В 15 лет бежал с Ясной Поляны в Пирогово 5 верст, не отставая, рядом с каретой. Причем лошади мчались рысью. Лев Николаевич — единственный из 4 братьев Толстых, не получивший высшего образования. В бурные молодые годы Толстой истратил почти все свое наследство и влез в немалые долги. И, тем не менее, сумел за счет гонораров от своих произведений увеличить количество принадлежащих ему земель от первоначального в 6 раз. На лбу писателя всю жизнь виднелся шрам от когтей разъяренной медведицы, которая чуть не скальпировала его на охоте. До своей свадьбы Лев Николаевич Толстой был влюблен в замужнюю крестьянку Аксинью Базыкину, на которой собирался жениться. Она родила ему сына и продолжала жить в Ясной Поляне, когда Толстой привез в имение свою жену. Толстой был неравнодушен к техническим новинкам. Близкие, зная эту слабость, дарили ему разные забавные вещицы, которыми он частенько любовался. В его коллекции имелись вращающийся на подставке столик от Петра Алексеевича Сергиенко, раздвижная трость-стул от Александра Борисовича Гальденвейзера, карандаш с электрической батареей и лампочкой на конце от Софьи Александровны Стахович и другие. Несмотря на постоянную борьбу со своими недостатками и роскошью жизни, Лев Николаевич даже в старости был не лишен определенных предрассудков. Например, если вдруг его дочери общались с молодыми людьми низшего сословия, он очень огорчался. Со страхом мезальянса он ничего не мог поделать. Общеизвестным фактом считается, что Лев Николаевич был отлучен от православной церкви. На самом деле это не совсем так. Посему, свидетельствуя об отпадении его от церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь покаяние в разум истины. То есть Синод констатировал самоотлучение Толстого от церкви. Широкие подпоясанные блузы называют в честь Толстого толстовками, так как он часто носил такую одежду. Библиотека в доме Толстого насчитывала около 14 тысяч томов, из которых 7,5 тысяч книг на русском языке, 2,5 тысячи на английском, 2 тысячи на французском, 1000 на немецком, 500 на итальянском, испанском, шведском, сербском, польском, чешском, болгарском, еврейском, латинском и японском. Любимая фраза Льва Николаевича: «Делай, что должно, и пусть будет, что будет», стала своего рода правилом его жизни. Творческое наследие Льва Николаевича составляет 165 тысяч листов рукописей и 10 тысяч писем. Полное собрание сочинений издано в 90 томах. Льва Толстого обвиняли в убийстве. Ему вменили в вину смерть пастуха, которого забодал бык, принадлежащий графу. Жена Толстого подозревала Льва Николаевича в нетрадиционной связи с его единомышленником Владимиром Григорьевичем Чертковым. Лев Николаевич своим любимым числом считал число 28. Любимого коня по имени Делир он просил похоронить рядом со своей собственной могилой. Это желание было исполнено, когда конь, переживший своего хозяина, скончался от старости. Повесть «Дьявол», как считается, основанная на личной истории писателя, имеет 2 финала, один из которых был создан через 20 лет после написания произведения. Лев Николаевич Толстой очень любил яблоки сорта «Аркад желтый». Главные люди в жизни Льва Николаевича Толстого. Мария Николаевна Толстая, урожденная Волконская, 1790-1830 годы. Мать Льва Николаевича Толстого. Ее образ он с любовью пронес через всю жизнь. Татьяна Александровна Ергольская, 1792-1874 годы, тетка Льва Николаевича Толстого. После смерти его матери посвятила себя воспитанию осиротевших детей. Николай Ильич Толстой, 1794-1837. Отец Льва Николаевича Толстого. Прототип героев в нескольких произведениях Льва Толстого. Николай Николаевич Толстой, 1823-1860 годы. Старший брат Толстого. Лев Николаевич очень любил его, и его смерть глубоко потрясла писателя. Софья Андреевна Берс, 1844-1919 годы. Жена Льва Николаевича. Вместе они прожили 48 лет. Владимир Григорьевич Чертков, 1854-1936 годы. Близкий друг Льва Николаевича Толстого, редактор и издатель его произведений. С середины 1880-х годов одна из самых влиятельных фигур в окружении Толстого. Душан Петрович Маковицкий, 1866-1921 годы. Семейный врач Толстых. Именно он сопровождал Льва Николаевича в его уход из Ясной Поляны в 1910 году. Александра Львовна Толстая, 1884-1979 годы, 12-й, предпоследний ребенок. Впоследствии личный секретарь и верная помощница отца. Своим рождением в тот момент предотвратила уход Льва Николаевича из семьи. Николай Николаевич Гусев, 1882-1967 годы, личный секретарь Толстого в 1907-1909 годы. Был арестован в 1909 году и сослан в Пермскую область за пересылку нелегальных брошюр Льва Николаевича Толстого. Валентин Федорович Булгаков, 1886-1966 годы. Последний секретарь Льва Николаевича. Автор книг о жизни и творчестве Толстого. Предисловие. Из Петровской эпохи я не мог написать, потому что она слишком отдалена от нас. И я нашел, что мне трудно проникнуть в души тогдашних людей. До того они не похожи на нас. Лев Николаевич Толстой. Уважаемый читатель, мы с вами беремся за непростое дело, за биографию человека с богатой на события и творчество жизнью, человека, вызывающего очень противоречивые мнения, человека-титана в литературе, человека, разрушающего и созидающего, человека по имени Лев Николаевич Толстой. Я не зря поставила такой эпиграф. Трудно проникнуть в души находящихся рядом людей, еще труднее в души тех, кто жил намного раньше нас. Изучая бесконечное количество книг, писем, статей о Толстом, поняла, что даже люди, близко знакомые со Львом Николаевичем, сложили о нем разные повествования. Почему так происходило? Иногда из-за разницы в восприятии. Кого-то подводила память или срабатывал личный фактор. Все, кто вели дневники, понимали, что пишут их не для себя, а для следующих поколений. Сложно быть абсолютно искренним в подобной ситуации. Мы совершим небольшое путешествие в историю жизни Льва Николаевича Толстого, держа во внимание тот факт, что Толстой был и будет загадкой. Но кто знает, возможно, именно вы доберетесь до истины. Мнений о Льве Толстом бесконечное множество. Приведу только некоторые из них. Кто он, Толстой? Долго я об этом думал и, наконец, проверив свои личные впечатления от его слов и поступков, окончательно решил – это барин-озорник, который почти с одинаковой искренностью или неискренностью бросается в дебри разных, друг с другом непримиримых фантазий и, привыкнув выворачивать на бумагу все, что ему взбрело в голову, опираясь на свой авторитет у доверчивых читателей, а равно и на свою способность прибегать к самым смелым софизмам, очень мало беспокоится по поводу всяких литературных обличений своих критиков, а отмахивается от последних простым заявлением «Мои убеждения еще слагаются, и потому не мудрено, если я неоднократно от них переходил к другим мыслям». Достоевский Федор Михайлович. Барин-озорник?